Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. Тема у нас сегодня замечательная. Поговорим об одном из самых выдающихся, как бы это странно ни звучало, самый выдающийся, но действительно русский святой 20 века, фигура абсолютно уникальная, святитель Лука Войно-Ясенецкий, хирург, гений медицины, одновременно мученик за веру, исповедник, лауреат Сталинской премии и одновременно человек, претерпевший гонения за свою веру. Удивительная судьба. Не раз мы к этой фигуре на волнах Радио «Вера» обращались, никогда этого не бывает много, потому что действительно человек, который жил вот совсем недавно и по сравнению с какими-то древними, наверное, святыми мучениками, и оставил нам наследие и письменное, и, главное, оставил нам свой духовный опыт, духовный облик, свой пример христианской жизни. Вот об этом сегодня поговорим, как это касается нас сегодняшних, что нового мы сегодня можем узнать о святом Луке Крымском, таков его церковный титул. У нас в гостях Екатерина Игоревна Каликинская, писатель, журналист, директор музея святителя Луки Войно-Ясенецкого в Федоровском монастыре в Переславле-Залесском. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и автор книги, недавно вышедшей, которая называется «Святитель Лука. Пути небесные и дороги земные». Вот сразу спрошу, и вы тоже сейчас до программы говорили, что, слава Богу, литература о святом Луке выходит немало. Это хорошо, что мы интересуемся, и тому, кто хочет что-то узнать о святом Луке, можно найти, что почитать. Но вот вы в этой теме очень давно, и наверняка в книге есть то, что раньше было неизвестно, что-то, что, может быть, вас лично удивило и поразило в жизни и духовном опыте того, о ком мы сегодня говорим. Вот что?
Да, конечно. Святитель Лука, конечно, такой особо любимый, сильный образ, который притягивает многих. И я действительно занимаюсь этой темой более 10 лет и почти довольно много выступаю в разных сообществах. И почти везде находятся люди, которые говорят о том, что у них есть личный опыт общения со святителем Лукой, уже духовной как бы его сущностью. Поэтому неудивительно, что выходит, ну, можно сказать, каждый год 2-3 книги о нем. А другое дело, что очень часто это, ну, как бы вторичная такая литература, это изложение своими словами или с помощью цитат его замечательной выдающейся автобиографии, которую он сам написал в последние годы своей жизни, надиктовал своему секретарю Евгению Павловне Эликфельд, потому что он в это время уже не видел. В то же время идет постоянная работа, она началась достаточно давно. Ну, мы знаем все первую книгу Марка Поповского «Жизнь и житие» Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга, которая была издана еще в 70-е годы за рубежом. Потом было исследование Юрия Леонидовича Шевченко, очень такое документальное, очень насыщенное медицинскими точными подробностями. Ну и затем пошли уже книги следующего, так сказать, поколения. Почему я считаю, что нужно было вот сделать эту книгу, обобщающий опыт многих исследователей? Потому что, работая в этой теме, я обнаружила, что, ну, многие издания, которые содержат новую информацию о святителе Луке, не трактовка его автобиографии, они выходят малым тиражом. Это общество историков медицины, это какие-то журналы специальные, хирургия, это краеведческие какие-то небольшие издания, и они просто недоступны широкому читателю. Ну, и часть, конечно, моих исследований, которые тоже, в общем-то, являются новыми, Это исследование его переславского периода, которое до меня никто не освещал подробно, и работа в семейных архивах Войно-Синецких, которые общение с его родственниками, которые помнят его живым, помнят его дедушкой, таких людей вот было трое, сейчас уже двое осталось, но они есть. Вот весь этот багаж я постаралась наиболее, как можно более ярко и в то же время... я бы сказала, сердечно, через личный опыт изложить в книге. Поэтому она, с одной стороны, достаточно научная. После каждой главы идет список литературы, к которому могут обратиться те, кто интересуется глубоко. С другой стороны, ну, мне кажется, она проникнута личным таким глубоким отношением, потому что, ну, в моей жизни святитель Лука, вот он просто повернул, как русло реки.
А как это было?
Но это было так, что правнучка святителя Татьяна Валентиновна Войно-Синецкая, врач-реаниматолог, которая живет в Одессе, она просто позвонила мне после выхода моей книги «Образы великих хирургов» и попросила заняться биографией дедушки вплотную. Дала адреса, показала, открыла архивы. Ну и так вот, как говорится, осталось по-солдатски следовать предложенном пути. И дальше уже, как я не пыталась уклониться в сторону, у меня же это не получалось.
А вот смотрите, у святого, у каждого святого, по крайней мере, такой, таких известных святых, которые присутствуют как-то в массовом сознании, есть какой-то свой облик, что-то, с чем в первую очередь имя этого святого ассоциируется. И мы произносим «Святая Елизавета Федоровна» и сразу воображаем Марфо-Мариинскую обитель, служение милосердия, например. Мы говорим «Николай Мерликийский» и думаем о чудесах, о чудесной помощи в дороге и так далее. Там мы говорим «Святой Александр Невский» и представляем себе «Святую Русь», что-то вот такое. А вот если бы нужно было вам, допустим, человеку, который мало знает о архиепископе Луке, вот в одной фразе сказать, а в чем главная особенность его духовного облика, пути, с чем вот в этом смысле он в первую очередь у вас ассоциируется?
Ну, у меня, у большинства людей, конечно, он ассоциируется с помощью в болезнях, но я вот немножко как бы это не разделяю, хотя я вижу массу примеров, когда святитель Лука сейчас помогает болящим людям. Я как-то сама стесняюсь его просить о здоровье.
Почему?
Ну, не знаю, вот как-то, не знаю. В то же время он, например, помогает людям, которые о нем не знают, ну, близкие, скажем, как... из моей семьи. Я бы сказала, что главное свойство – это преданность Богу и преданность своему пути. То есть тут очень важно, и в книге я тоже постаралась это отразить, что много сейчас очень мифов вообще о святителе Луке, его отождествляют с таким добрым дедушкой, который нам все устроит, поможет и со здоровьем, и, так сказать, со всеми земными благами. На самом деле... он строгий был, конечно, человек, он был человек дела, человек, который, мне кажется, сознательно жизнь свою выстраивал под житие с самого начала. В связи с этим вот есть такой миф, что он пришел в церковь после смерти жены. Это, конечно, совершеннейшая неправда. И я с этим столкнулась, когда написала книгу о его переславском периоде.
А какие это годы, его переславский период?
Это 1910-1917, начало 17-го.
И он еще не священник.
Он еще не священник, но это большой период, можно сказать, самый большой период его работы в земских больницах, то есть 6 с половиной лет, и в это время он защищает докторскую диссертацию в Императорском Московском университете, становится знаменитым на всю Россию и в мире. Он закладывает очерки гнойной хирургии, как он сам пишет, именно помысл создания этой книги пришел ему именно в Переславле, и одновременно было такое вот внушение свыше, что когда эта книга выйдет, на ней будет стоять имя епископа. Он именно подчеркивает, что это было в Переславле-Залесском.
А вот я сам не знаю, поскольку не врач и не занимался, но говорят, что книга «Очерки гнойной хирургии» до сих пор не устарела для врачей, для практиков-хирургов. Да, это правда?
Да, это правда. Во-первых, потому что она очень большой материал содержит, она выходила ну, скажем так, при жизни его она выходила трижды. И первое издание, о котором ему и было, так сказать, такое предзнаменование, оно вышло в 1934 году, когда он, собственно, сидел в тюрьме, он ее доделал в тюрьмах. Это была небольшая книжечка. А вот вторая книга, за которую он получил сталинскую премию, собственно, в рукописи уже была присуждена сталинская премия, это 1946 год, это огромный толстый том, где разбираются те случаи, которые всегда представляют сложность для хирургов, потому что никто не любил и не любит гнойной хирургии, так скажу. Ну вот я просто по своей биографии много общалась с врачами, в том числе с хирургами, и в любом сообществе, в любом учреждении достаточно произнести его имя, и люди, может быть, совершенно неверующие, и даже, может, не знающие о нем как о святом или что-то слышавшие, они обязательно скажут, да, это был великий хирург, потому что то, что он сделал, это, ну, неотменимо и абсолютно. А очерки гнойной хирургии отличаются еще тем, что они написаны прекрасным языком, у святителя был вообще дар литературного слова, и в то же время проникнуты состраданием и вот таким уровнем медицинской этики, который, в общем, даже для того времени он опережал лет на 30-50 медицинскую этику своего времени. Я тоже об этом отдельно написала.
А в чем это заключалось?
Ну, какие-то, знаете, вещи. Ну, во-первых, просто отношения. С одной стороны, опережал, с другой стороны, сущность этого, его отношения была в евангельском. «Возлюби ближнего, как самого себя». Если говорить о частных каких-то моментах, ну, например, принцип информированного согласия, который сейчас принят, я нашла в отчетах о деятельности Переславской земской больницы 12-13 года случаи, когда он предупреждал пациента вот о возможных последствиях. Это было абсолютно еще тогда, до этого было еще годы и десятилетия.
То есть в то время человек просто приходил к врачу, и вот что врач делает, то и сделает.
Ну, конечно. Тем более человек какой-то там переславский мещанин из богадельни, а врач...
Не VIP-клиент.
Нет. Ну, для него не было, конечно, VIP-клиентов, потому что все-таки он пошел сознательно для себя выбрал земскую медицину. Это значит, медицина, которую оплачивало земство, самые, так сказать... почвенный уровень, о чем как бы его предупреждали коллеги, ужасаясь, что он идет туда, но он именно так вот строил свою жизнь. Он, понимаете, мне
как
кажется,
сегодня сказали бы, районная больница.
Да,
такая, да.
Он хотел быть безмездным врачом, и он это, начав еще мальчиком, студентом последних курсов медицинского факультета Киевского университета Святого Владимира. Он уже лечил дома, есть такие воспоминания, лечил дома больных бесплатно, как вспоминает его сестра Виктория Феликсовна Денькевич, Валентин их лечил, мама кормила. И все это, конечно, было бесплатно. Он именно так строил свою жизнь. Вот в этом смысле очень показательно его письмо к Льву Толстому, написанное им в 18-летнем возрасте, которое сохранилось в архиве Ясной Поляны. Непонятно, почему Лев Николаевич не ответил на него. Скорее всего, просто оно не попало ему на глаза. И он там пишет письмо в связи с тем, что мать его хочет, он пишет, что мама хочет, чтобы я стал таким, как все, именно зарабатывал, так сказать, прокладывал себе путь в жизни. Я хочу стяжать любовь Христову. Объясните ей, что это самое главное. То есть вот,
понимаете... Святой архиепископ Лука обращается к Толстому с такой просьбой?
Да.
А какой это год?
1898, по-моему, или 97. В общем, конец 1890-х годов. Почему не ответил Толстой, я не знаю, потому что, ну, насколько мне известно, он отвечал на менее значимые письма. Возможно, просто как-то не попало ему на глаза это письмо. Но он именно так пишет. Понимаете, вот он уже тогда, 18-19 лет, он ставит себе четко задачу, как он свой жизненный путь будет строить.
Интересно, почему именно к Толстому он с таким вопросом обращается?
Ну, вы знаете, это вообще-то известно, что он был толстовцем в свое время, как... спал на полу, косил там с крестьянами. И он сам пишет в автобиографии, что только прочитав книгу Толстого «В чем моя вера», он резко как бы отказался.
Поэтому я и удивляюсь, что...
Но до того...
Что он еще к тому моменту не был знаком с этой книгой.
Не был знаком, да. Но потом вы уже понимаете, что Лев Толстой времен «Войны и мира», Анна Каренина — это совсем...
Конечно, другой. Я поэтому интересуюсь.
Да, да. Вот. Но нужно сказать, что и позже Лев Николаевич сохранил для него очень важное значение, потому что сейчас вот мы для музея в Переславле приобрели несколько книг из архива святителя Луки, связанных с Львом Толстым. У него была переписка с хранителем Ясной Поляны Николаем Павловичем Пузиным, и его интересовали эти вопросы. И в его поздних трудах я также вот нашла такую отсылку к Толстому. Он пишет, там, изучает, как человек подходит к своему концу, и говорит, что наилучшим образом это отразил Толстой вот в эпизоде с князем Андреем в «Войне и мире». То есть он с ним был не согласен, но в диалоге с ним получается, что он находился всю свою жизнь.
Интересно, речь о небе Аустерлица? Или о каком эпизоде с князем Андреем?
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Игоревна Каликинская, писатель, журналист и директор музея святителя Луки Воина Ясенецкого в Федоровском монастыре в Переславле-Залесском. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», и мы говорим об архиепископе Луке. Вы так интересно рассказываете об этом в переславском периоде, как я понимаю, менее изученном, чем остальные периоды. Что еще вас лично вот удивило, поразило, может быть, запомнилось вам вот какие-то факты, которые в чем-то, может быть, неожиданными оказались?
Ну, собственно, вся жизнь в Переславле была посвящена работе. Поэтому я изучала, конечно, по разным источникам, но фундаментальное – это его отчеты о деятельности Переславской земской больницы, которые являются таким же его независимым произведением, и медицинским, и, я бы сказала, даже и в какой-то степени литературным, потому что, описывая каждого из своих пациентов, он делает это неформально, как он сам говорил, что должен быть не случай хирургический, а живой человек. Так у него и есть. И когда я только начала это исследование, то постепенно у меня складывалось ощущение, что вот это заблуждение о том, что он в Ташкенте после смерти жены пришел в церковь, как бы вот в печали, вот этот миф, он просто, на самом деле, он снижает его образ как святого.
А вот как он пришел в церковь, к вере? Это же очень интересная тема. Понятно, что, наверное, трудно рассказать все, но вот такими, может быть, штрихами его религиозный путь. С чего начинался и где основа его была?
Ну, вы знаете, он от нее и не уходил. Вот мы просто то, что написал Марк Поповский, и то, что сейчас пытаются как бы вот наложить на наше, ну, такое интеллигентское, скажем, такое жизнеощущение, к нему не имеет никакого отношения. Во-первых, он сам писал, что глубоко религиозным я был с детства, и мы должны ему в этом верить. Безусловно, в таком вопросе здесь все однозначно. Там есть такой момент, вот, который я всегда тоже стараюсь осветить, это его отношение с матерью Марией Дмитриевной. Он сам немножко неосторожно написал, что религиозного воспитания я не получил, что скорее религиозность унаследовал от отца, который был католиком. Ну, всегда молился, никому не желал зла. Но вот это вот как бы не совсем точное высказывание дало повод для разных инсинуаций о том, что мать его там отошла от церкви или еще что-то. Я поняла, и вот в переписке с керченскими историками, что это совершенно вообще-то неправильно. То есть у нее могли быть какие-то... ну, скажем, несогласие с отдельными священниками. Но вот даже по керченскому периоду мы знаем, что она принадлежала к такому-то приходу. Она крестила и отпевала всех своих детей. Ее саму крестили и отпевали. Сам святитель пишет, что уже будучи архиепископом, он встретился со своими престарелыми родителями, они были счастливы, целовали ему руки, были счастливы. Но, понимаете, кроме того, мать, очень сильный человек, всегда была для него... можно сказать, главным, потому что вот он пишет Льву Толстому о ней, просит помочь в этих отношениях. В его кабинете в Симферополе, сейчас он хранится в Симферопольском музее, висел всегда ее портрет. Некоторые не очень, скажем так, внимательные историки пишут, что это портрет красавицы жены. Нет, это портрет матери. То есть он постоянно, да, и в его памятнике, который я тоже обнаружила, почему-то никто до меня не обращал внимания на этот памятник, который в Симферопольском музее хранится, первой строкой шла мать и отец. Это для него было свято, конечно, как для любого православного христианина, почитание родителей. И он с глубоким почтением к ней относился. То, что он пишет, что братья ходили, ну, то есть, что они ходили к заутренне пасхальной, но ведь, понимаете, ведь тоже это означает, что кто-то же должен был их туда водить. А то, что мать была вот именно еще и деятельной, такой благотворительной деятельностью, постоянно занималась, это опять-таки подтверждают воспоминания родных. Поэтому никуда он как бы от церкви не отходил. И другое дело, что вообще вот его служение, ну и понятие безмездного врача, оно же ведь все-таки оно глубоко, так сказать, духовное. Другое дело, что, став земским врачом, он, конечно, как он сам пишет, я не имел возможности говеть. Но что такое говеть? Вот откроем, я очень люблю книгу отца Сергия Правдолюбова «Подготовка к Великому посту», и там его, кажется, отец или дед пишет о том, что такое говение было для людей, вот поколение святителя Луки. Это означало целую неделю оставить все дела, ходить на утренние и вечерние службы, особо строго поститься и в конце этой недели причаститься. Но, конечно, святитель Лука, как врач, как хирург, как главный врач больницы, он, кстати, еще в Переславле проявился и как талантливый администратор, не имел возможности вот именно так устроить свою жизнь. Но то, что он был глубоко верующим всегда, и вот его служение в земской медицине, конечно, было служением верующего человека. И далее он переезжает в Ташкент. Вот тоже я пишу в своей книге, недавно обнаружились данные, что уже в 17-м году он участвовал в церковных диспутах. Жена его еще жива, Анна Васильевна. Что он представлял союз приходов, который потом противостоял обновленчеству в Ташкенте уже в 17-м году, еще будучи профессором медицины. То есть и далее, поэтому он весь свой путь воспринимал именно как путь ко Христу. Это было поступательное движение вверх. Никаких там не было поворотов, надломов.
А вот все-таки решение именно стать священнослужителем, наверное, было связано с утратой жены, когда человек остается один, вот теперь можно себя этому посвятить полностью. Или там еще есть какие-то мотивы?
Ну, во-первых, он не остался один, у него четверо детей остались сиротами.
Я почему говорю один? Просто вот даже по опыту людей, у нас в гостях были такие монахи, тоже отцы, которые, ну вот была семья, была верующая семья, супруга скончалась, и папа стал монахом, ну, дочки взрослые уже, все могут жить сами, а вот он стал монахом, и мы спрашивали, а почему? Он говорит, ну, так естественно, раз ты, вот, любимый человек ушел, другого для себя ты не ищешь, ну, куда, к Богу?
Ну, я бы так сказала, что если бы Анна Васильевна осталась жива, он бы просто принял священный сан.
То есть был бы белым священником.
Да, да. С другой стороны, ему было вот это вот обетование, что он станет епископом, да, то есть это только монах. И поэтому он иногда говорил, и это тоже в искаженном виде, вот там у Поповского в воспоминаниях, что смерть жены, ну, это как бы некая расплата, потому что там очень сложно. Она была сестрой милосердия Мариинской общины Красного Креста и фактически приняла обет безбрачия. Выходя за него замуж, она нарушила этот обет. И у него, как у глубоко религиозного человека, во все дни его жизни было вот это вот ощущение, что это как бы какое-то воздаяние, но на самом деле это были просто звенья его великого пути к Господу, он это сознавал. А решение стать священником вот непосредственно было, так сказать, правящим архиереем Ташкента, как бы высказано после того, как он защищал веру вот на этих общественных диспутах. Но тут я бы воздержалась от мнение, что кто-то, какие-то духовные лица или там другие светочи медицины или науки, или церкви могли иметь на него влияние, потому что у меня сложилось очень четкое убеждение, что этот человек говорил с самим Господом, и никаким влиянием он не поддавался, не был подвержен, потому что просто это пожелание, высказанное архиереем, соответствовало его внутреннему настрою. И он, конечно, скорбел о смерти своей жены, но очень быстро понял, что вот ну, так его путь... Тем более он видел, что вокруг происходит. Он сам писал об этом, что церковь разоряется. Он сравнивал ее с матерью. Мать моя, святая церковь. Вот. И он готов был просто на костер зайти. Был такой эпизод, когда собирались взорвать церковь, где он служил в Ташкенте. Он принял решение сложить иконы, и когда начнут ломиться в церковь, взойти на костер и все это. Но, как он сам пишет, что Господь меня уберег от такого, ну, неблагочестивого, скажем, все-таки решения в самом начале моего епископского пути. И дальше, ну, вот он постоянно в диалоге с Господом находился и так выстраивал свою жизнь.
Вы до начала нашей программы сказали, что много лет занимаясь темой архиепископа Луки, изучая подробные его биографии, письма, материалы о нем, можете отличить, где как-то интуитивно чувствуете, где вот подлинная информация, соответствующая характеру архиепископа Луки, а где какие-то реконструкции, чьи-то авторские такие напластования. Вот где здесь границы для вас проходят? Как вы отличаете одно от другого?
Ну, это, с одной стороны, конечно, это все-таки опыт и какие-то знания накоплены, с другой стороны, действительно, это внутренние чувства, потому что, почему я, собственно, к этой теме обратилась, потому что очень много сейчас, ну, даже просто, скажем так, лжевоспоминаний. То есть человек рассказывает о том, как он встречался со святителем Лукой, не указывает ни год, ни город, ни место, и приводит какие-то слова его, из его замечательной, восхитительной автобиографии, которая действительно просто какая-то лебединая песня. Внутреннее чувство такое, что святитель Лука настолько потрясающий, парадоксальный человек, в то же время очень цельный, что любая новая информация, она просто ударяет в лоб. Вот приведу пример. И появляется внутреннее чувство. Да, это он. Понимаете, он несгибаемый был человек. Конечно, у него были периоды колебаний и каких-то вот таких... Я бы даже не сказала половинчатых решений, вот когда он отказался от... вышел за штат в 50 лет, он в Ташкенте принял решение, правда, по благословению архиепископа, очень уважаемого им и одного из кандидатов на патриарший престол в 17 году. И сейчас уже я слышала, что он готовится к прославлению как новомученик. Ну, думаю, почему же в 50 лет он отказался, когда его в 60, в 70 и в 80 ждали великие битвы. И вот мне рассказал один знакомый о том, что...
А он вышел за штат, в смысле, он перестал быть штатным священником?
Ну, архиереем.
Архиереем.
Да, да.
Ну, то есть он оставался архиереем, просто который как бы отстранился от управления епархией.
Да, да, да. Он... Ну, больше посвятил времени вот врачебному своему, хотя он всегда говорил, тоже, опять-таки, ошибка в том, что пытаются разделить его как врача и священника. Он всегда говорил, что этого нельзя, никак нельзя разделить во мне.
Так и почему, как вам кажется, он такое решение принял о выходе за штат?
Ну, это сложный вопрос, я долго об этом думала, и вот когда я книгу готовила, я даже посоветовалась с одним историком церкви, он сказал, что не будем это никак комментировать, потому что это святые, их решения, они где-то, так сказать, на облаках принимаются, а мы кто? Но потом мне просто показалось, это уже мое такое частное мнение, что почему, я не знаю, но я знаю, для чего это случилось.
Для чего?
Мне кажется, я знаю. Для того, чтобы он устранился вот от этой борьбы, которая шла вокруг митрополита и потом патриарха Сергия Старгородского. Он как бы вышел за скобки, он не принимал в ней участия. А потом, в 43-м году, у него возникла переписка с митрополитом Сергием, будущим патриархом, И потом, уже после кончины патриарха Сергия, именно архиепископ Лука писал некролог о нем в журнале Московской патриархии. То есть отношения у них были достаточно теплыми. Вот. А пример, который я хотела привести, вот рассказывает один священнослужитель, который в то время был диаконом, что он присутствовал на священном синоде, вот, ну, в общем, в конце 40-х годов, и помнит, как святитель Лука подошел к патриарху и сказал, что мне стало известно, что вот такой-то, такой-то человек – стукач. Мы должны изгнать его из наших рядов. Ну, вот тут вот весь он, понимаете? Что было дальше, я спрашиваю. Ну, патриарх стал его увещевать, объяснил, что если этого человека сейчас они изгонят, то придет другой, которого они не знают. Ну, в общем, простая как бы такая житейская и человеческая логика. Он согласился. Вот. Вот в таких вот решениях, понимаете, он проявляется. А критерий очень простой. Я так вот спрашиваю, это как, прилагается к его образу святого или, наоборот, его куда-то вниз, так сказать, сталкивает? Вот этот миф о том, что именно из-за смерти жены он пришел в церковь и стал ей служить, он его немножко, как вы понимаете, отбрасывает назад. А мне кажется, что он всегда шел поступать наверх, как стрела, опущенная к солнцу.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Екатерина Игоревна Каликинская, писатель, журналист, директор музея святителя Луки Воина Ясенецкого в Федоровском монастыре в Переславле-Залесском. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».